тільки жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефір «Свободи» ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. Чому батьки вибирають сімейну чи хатню адукацію для своїх дітей? У чим її переваги, а у чим складаності? Чим вилучаються діти, які не ходять у школу? І чого чекають від сімейної адукації, і що отримується у реальності? З якими проблемами сутикаються батьки і діти, які вибрали сімейну адукацію. Гэта абмяркоўваю з Любоў Баркун, чыя дачка 3 гады навучаецца дома, стваральніца і кіраўніца школы ангельскай мовы онтайм у Менску і Бабруйску Вольга Заўялава, чыя дачка ніколі не хадзіла ў школу, і дырэктарка тайм-клубу 1387 у Бабруйску Наталля Халанская, чый сын уже год вучыцца дома. Найперш я хацела б сказаць, што хатняя ці сямейная адукацыя – гэта найперш выбар, адказнасць і вялікая праца бацькоў. І я хачу на пачатку нашай размовы папрасіць кожную з вас патлумачыць, чаму вы не захацелі для сваіх дзяцей традыцыйнай адукацыі ў школе, якія чыннікі адыгралі ролі, ці гэта было звязана з вашым асабістым досведам, магчыма, негатыўным, ці гэта паўплываў выбар і прыклад іншых бацькоў і дзяцей. Калі ласка, Любоў.
Ну, напевно, все ж головной причиной, чому свою дочку я не повела у школу, були некі об'єктивні причини і мой особистий погляд на процес навчання. Я бачила, що тільки вдома сім'я з'являється таким справжнім суб'єктом учебного процесу. Сама може обирати методики навчання, підручники, глибину поглиблення у тему, темп засвоєння матеріалу, згодно з особливостями дитяці і коштовностями сім'ї. Тобто для мене було важливо, щоб максимум уваги мы могли надавать зместу, а не формальностям, как это бывается в школе.
Дякую, Вялікі Вольга. Які, чим тлумачиться ваш выбор?
Ну, смотрите, у меня двое детей. Старший отходил в школу полностью с первого по последний класс. И то есть я понимала, как работает система. С другой стороны, сама работает в системе образования. И... ну, наверное, давайте несколько причин. То есть первая причина – это то, что банально смотришь. Детки 4-5 лет любознательны просто до состояния, когда они даже своих родителей ставят в ступор своими «как», «почему», «зачем», беспрерывные вопросы. А ребенку наступает 7 лет – ему ничего не интересно, он не хочет учиться, он не хочет что-то узнавать, ты ему предлагаешь что-то, ну, какой-то контент новый, лучше мобильник, лучше что-то. То есть, что происходит между 4 и 7 годами? Школа? Вот, и это, наверное, тот момент, который заставил задуматься, а можно ли без школы, можно ли попытаться сохранить эту врожденную детскую любознательность. Дальше начали изучать опыт российский, американский, потом обнаружили, что и в Беларуси это тоже существует, и решили попробовать. Мы всем, кто нам задает вопрос, когда спрашивают, вы до конца школы так будете, я говорю, нет, не знаю. Вот сейчас так, сейчас оно работает, проблем нету, все хорошо, мы продолжаем. Что будет, допустим, в 8 классе, то есть мы сейчас пошли в 7 опять на домашнее обучение. Ничего не знаю, вот сейчас пока так.
Первый класс мы ходили в школу, а с другого класса вот уже на индивидуальном плане навучання. Мы это вырешили, ну, у нас нема ніякого особистого досвіда, дрэннага, як усе навучаліся ў школе. Але пасля такой, як першы клас мы праходзілі ў школу, было шмат пытання да таго, як арганізаваны вось гэты працэс навучання. Шмат дзяцей у класе, дзіцёнку нема часу займацца тым, што яму падабаецца. Не заўжды гэта актуальныя некія веды, ён атрымлівае. Вось, і арганізаваць яшчэ сам працэс навучання, каб было зручна нам. Такая сітуацыя у нас, што тата Рамана, ён жыве ў Менску, і Раман 2 тыдні на месяц з'язджае туды, там, калі тыдзень на месяц, вось, і калі і Раман просто не паспівае вось так рэгулярна хадзіць у школу. А так са школай ніяк дамовіцца нельга.
Но от што трэба зрабіць бацькам, каб хатняя адукацыя стала рэальнасцю? Натуральна патрэбныя нейкі бюрократычныя фармальныя працэдуры. Наколькі гэта складана, з якімі праблемамі вы сутыкаліся? Любоў, калі ласка.
Ну, так, насамрэч праблема існуе, хоць у нас закон гарантуе магчымасць дзіцяці навучацца дома згодна індывідуальнага плана, так, здаваць атэстацыі, як дамовішся, да, няма вызначанай працэдуры здачы атэстацыі ў беларускай школе. Але па факту гэта магчымасць, да, гэта права сям'я і дзеці фактычна не могуць рэалізаваць, таму што вось муж, ну, наша сям'я мае досвід. Калі муж просто прыходзіў у школы, абышоў некалькі школаў, там, можа, 4 штукі, вось, і яны па прапісцы мы прыходзяць, то гэта не нейкія выпадковыя школы. І нам адмаўлялі, таму што мусяць быць нейкія важныя прычыны, якія вызначае не сям'я, іх важнасць, так, а вызначаюць дырэктаркі школаў. Вось, гэта там адоранасць дзіцяці, нейкія спартовыя поспехі і, можа быць, ну, нейкія выключныя такія выпадкі. Вось, ну, прынцыпова, што ось гэты момант вызначае школа. Даць вам такое права навучаць дзіця дома згодна індывідуальнага плана, ці вы самі гэта вырашаеце, фактычна нам адмовілі. І сем'я апынаюцца у такой сітуацыі, калі просто вымушаны ісці на дыстанцыйнае навучанне ў Расію. Просто таму, што тут адмовілі ў школе па прапісцы. Вось. Ну, вось такая праблема, яна існуе. І што цікава, што дырэктарка адной школы параіла звярнуцца да бацькоўскіх форумаў і даведацца пра лаяльны да індывідуальнага плана школы. Вось. Ну, то бок, адправіла нас.
Ну, гэта не складана, на мой погляд. У нас не было ніякіх складанасцей з фармальнымі працэдурамі. Мы прыйшлі ў школу, абмеркавалі, школа прапанавала нам вось адзін год пахадзіць, усё ж такі паглядзець, як нам гэта будзе падабацца. І потым мы просто напісалі заяву да дырэктара школы о том, што вось мы б хацелі навучацца па вось такой сістэме, зрабілі там спасылкі на кодэкс аб адукацыі, дзе указана, што кожны мае права навучацца па гэтай сістэме. Але павінна быць, ну, вы павінны пісаць, чаму. Чаму вы не можаце рэгулярна прыходзіць у школу. І вось у нас гэта тое, што бацька не жыве разам з намі, а жыве ў Менску, па-першае. Ну і па-другое, там мы шмат разоў у год выязджаем кудысьці, просто адпачынак. Можам так выехаць на выходныя ці на тыдзень. І таму дзіцё не ходзіць у школу.
Любоў расказвае пра складанасці, з якімі яны сутыкнуліся, але тым не менш атрымалася. Наталя Халанская казала, што па-бруйску так атрымалася, што адразу дырэктарка школы ухваліла іхняе жаданне. А як у вас гэта было, Вольга? Раскажыце, калі ласка.
Тоже все было вот ровненько, как Люба рассказывает. Требовали с нас причины. Приблизительно 15 или 16 раз я писала заявление, которое просто не принимали причину, не считали ее уважительной. Отправляли нас к психологу, даже какие-то такие были, ну, не могу сказать, что это слово угрозы, но обещания, что они заставят нас сесть в класс или что-нибудь еще. С 28 марта, это я говорю про перед первым классом, по самый-самый конец августа, то есть мы выполняли, они говорят, к психологу, мы сходили к психологу, еще что-то. И вот уже последний день августа, когда, ну, то есть я за день написала их 5 или 6, если не больше, заявлений, они их не принимали, я писала следующее, и в конце концов, это было на негативе, но, ладно. И чтобы быть честной, во втором классе это было просто, а в третьем классе нам позвонили в последние числа августа и сказали зайти на вахту, взять ключик, забрать учебники в классе и все. То есть это, мое мнение, что они действительно очень боятся, как оно пойдет. И когда они видят, что все в порядке, то у них снижается градус негатива, снижается градус их каких-то... каких-то, ну, то есть даже какой-то агрессии, чего-то такого. И вот на данный момент никакого нету, никаких нету препонов. То есть мы сейчас вот пришли перед началом седьмого класса, точно так же написали стандартное заявление, взяли учебники и все.
Скажите, Вольга, а вот чем вылучаются дети, которые не ходят в школу? Как отрозниваются? Вот у вас двое детей, одна из которой зараз не ходит в школу, а другая ходила. Вот чем они отрозниваются?
На самом деле это не репрезентативная выборка. То есть старший сын у меня очень... он такой спокойный, уравновешенный, и для него любая система, он в нее нормально впишется, найдет себе в ней место и устроится в ней. Ну, если можно так вот говорить про ребенка. Младшая, она борец за справедливость, ей везде нужно было всегда, это было от рождения, ей всегда нужно было доказывать свое мнение и вступиться за любую, как бы, за любую малейшую несправедливость, даже когда ее там не было, все равно это нужно было поучаствовать, и поэтому, конечно, детей сравнивать нельзя. Но я вижу, для себя вижу, то есть вот у нее нету целого ряда комплексов, которые есть, ну, у большинства, в том числе у нас, прошедших, скажем так, советскую школу. То есть она совершенно не боится выступать. То есть неважно, эта аудитория будет 300 человек, эта аудитория будет 20 человек, она совершенно спокойно выйдет, выступит, расскажет. Я делала конференцию, и у меня не приехали волонтеры, машина сломалась. Я ее поставила встречать гостей, ко мне половина конференции подошла, спросила, где вы нашли такого ребенка, который все объяснил, ответил на все вопросы, со всеми, с кем надо было, пошутил, и никаких нюансов.
Люба, як ваше, вот як вы меркуете, чем вылучаются дети, которые не ходят в школу? Они больше свободные, они больше открытые?
Ну, щиро кажучи, у мене такої принципової ніякої позиції ні. Я все ж таки чую тут особливості конкретного дитя. Тому що там дитя і на хатньому навчанні може бути там замкненим, поглибленим у собі. І дитинок, який навчається у школі, може бути цілком відкритий, комунікабельний і так далі. Ось, ну, ось моя дочка, вона хоч на хатньому навчанні, вона така вельми інтровертна, закрита, боязлива, стипла. Вот, але при гэтым, ну, то бок, я б сказала, она такая класічная дзяўчынка са школы, то бок, яна такая вельмі, вельмі такая, разумее межы, разумее, дзе яна знаходзіцца. Вот, але, сапраўды, я бачу такі моманты, ўжо тое, што датычна нейкіх акадэмічных поспехаў, яна, сапраўды, не баіцца зрабіць памылку, абсалютна. То бок, калі вось яна не баіцца закрэсліць сваю памылку і выправіць. Яна може себе похвалити і там і посваритися сама на себе, коли вона там знайшла свою помилку ніяку, то вона вельми адекватна ніяка така сама ознака. Вона до цього підходить не як до чогось, що робить її конкретно кепською, да? Ось вона зробила помилку і там вона кепська вученіця. Вона до цього підходить так вельми конструктивно. Мені це вельми подобається.
Ну, мені тяжко казати, чим вони відрозніваються від інших, якщо є таке відрознення на огол. Ну, мені подається, що ми менш такі режимні, так? Нам не треба уставати кожну раніцю, визбиратися і йти у школу. А він може, ну, мені подається, що їм простіше зробити якийсь вибір. Коли, ну, ніхто не каже, що ти повинен зараз займатися гэтым. Коли ти не хочеш займатися гэтым, ти можеш гэта не робити, ти можеш зробити гэта пазней. А мені подається, що мой син, він більш організований, він сам може розлічувати по часу, що коли йому потрібно зробити. Немає ось гэтых 45 хвилин він навчається, а потім там ніякий перепинок. Так, гэтага нема. Але ён сам вырашае, ён сам разлічвае свой час. У Бабруйску у нас не так шмат дзяцей, якія навучаюцца паза школай. А я калісьці была, ну, мне вельмі падабаўся прыклад Пэні Юрковскай, гэта псіхолог, і трое, мне падаецца, дзетак, калі я не памыляюся, яны ёсць уже дачка, якая скончыла навучання вось паза школой. І гэта вельмі такі яскравы прыклад для мяне.
Толькі жанчыны.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвичайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
А чаго позбавлена негативного такого, что может быть у школе? Ну, вот я, як приклад приведу, буллинг, например, так, эпидемия грипу, примусовое сябровство там у піонерах с БРСМ.
Так, это так. Ну, это вот про то, про что я сказала. Это минимум формальности и максимум зместу, максимум навучання и учебного процесса. Вот, потому что, ну, сапраўды, я просто разумела, что у школе я не буду с этим змагаться, мне нема на это ни сила, ни жадання. Вот, и ну, просто я навіть не хочу ось гуляти у эту бюрократичну гульню, не хочу по медицинку в это гуляю, хочу просто спокойно, якісно, добре вчитися з своєю дочкою.
Ну, вот часто такие моя... аргументы чула, что вот как раз дети, которые не ходят в школу, позбавлены социализации, але вот вы, Ольга, как раз провели приклад на конференции, который показывает, что тут наоборот социализация вельми добрая. А вот, ну, так само это же питание и вам, вот чего негативного позбавлены нешкольные дети, так званые?
Ну, я полностью согласна с Любой по поводу формальностей и вот этих вот боязни сделать ошибку, но с другой стороны, просто добавлю, да, какие-то материальные вещи, то есть, ну, опять же, есть с чем сравнивать, то есть мы не тратим на школьную форму, мы питаемся дома и, соответственно, мы питаемся, ну, домашней едой, банально мы не ходим в общественный туалет для девочки, ну, понимаете, это тоже такой вопрос, ну, немаловажный, ну, и, наверное, такое очень важное для нас, как для спортсменки, мы высыпаемся.
Ну, и у вас другой смены не может быть,
тогда,
так?
Когда...
И другой смены у вас не может быть.
Никакой смены. То есть мы ложимся тогда, когда нам нужно, мы встаем тогда, когда нам нужно. И у нас нет необходимости встать в 7 утра или даже в 6:30 для того, чтобы в 8 быть на уроке. Вот мы сейчас занимаемся спортом, и многие ребята просто говорят, что они спят первые 2 урока. А мы, ну, мы не спим первые 2 урока, мы просто спим, высыпаемся, а потом начинаем либо учиться, либо едем на тренировку. То есть мы... Эти формальности, они не только касаются самого именно процесса учебного, хотя полностью согласна, именно их мы тоже лишены, а прочих моментов, прочих аспектов, связанных с обычной жизнью, одеждой удобной у нас и ну той, которая той, которую должны дети носить в школе, едой, общественными местами общественного пользования и графиком сна. То есть это те формальности, которых мы просто, ну, мы не обязаны им подчиняться.
Ага, и вы, Ольга, и вы, Люба, вы говорите «мы» весь час. Я так разумею, что ну, большую частку своего часу вы присвящаете все ж детям, допомагаючи им, ну, фактично вы их и наставники у некоторой ступени, хотя, конечно, они и сами занимаются. Но вот у вас выглядает, что значно больше часу займая вот в учебе детей, так? Это ваш такий свідомий вибір, так, Люба?
Ну, так, це ось, да, питання, які адмовні моменти хатнього навчання, да, ви можете значити, це справді, ну, з одного боку, це добре, ну, просто я сама наставниця, ось, і, ну, мені, в принципі, подобається цей учебний процес, мені подобається займатися з дітьми, із групою дітей, зі своєю дочкою особисто. Ось, але це справді такий момент тяжкий, і хоч частіше за все гетий увесь тяжар гэтага адмовного моменту на себе жанчини беруть, це справді те, що діти, особливо у молодшому школьному зрості, ну, все ж таки мусять бути під наглядом і фізичним, скажімо, і таким треба займатися тюторством, кураторством агулом учебного процесу. І це ніхто мусить зробити, так? Це там ті маті, ну... У переважной большинстве выпадка у ці там батька. Это может быть, ну, знову такие есть зараз варианты, скажем, может быть, это семейная кооперация, может это быть репетиторские курсы, да, куда можно отвести дитя, ці некі просто в учебный центр, ці центр додаткової едукації. Ось, та, тому так, у молодшій школі, сапраўды, мама чи тата, сапраўды, вельми шмат часу присвячають, скажімо, організації учебного процесу.
Ольга, ну от вас, у вас, дякую великі, Люба, у вас, от, ну, великий клопот, я так розумію, велике праця, це ваша школа ангельської мови, так? І вона займає час, безумовно. От як ви, як вам удається все це суміщати?
Я, наверное, скажу так. Мы, когда шли на этот эксперимент, мы были уверены, что мы идем на какой-то суперподвиг. Я, когда говорю «мы», я имею в виду и себя, и супруга. И мы были разочарованы. Мы рассчитывали, что это будет намного сложнее. Мы готовили себя к чему-то, ну, вот намного-намного более затратным и по времени, и по усилиям, и по всему. То есть оказалось, что эта школьная программа, она, когда ты ее проходишь просто один на один, а не в классе из 30 человек, она оказалась совсем небольшой, не такой объемной, не такой сложной. То есть это в качестве комментария. А с другой стороны, да, конечно, то есть тебе приходится организовывать этот процесс, процесс контроля, процесс своих объяснений. Что-то мы придумали, как сделать, то есть нашли какие-то ресурсы в том же интернете, та же кооперация родительская. Часть предметов мы поделили между собой, то есть у нас, допустим, истории, и, да, истории английским занимается супруг. Там, я вот как раз взялась за белорусскую мову, потому что я ей не владею, и, соответственно, вот для меня это такой вызов, в том числе и себе, попытаться вместе с ребенком поднять уровень белорусского языка для, там, для себя лично. Вот также там есть, ну, то есть там старший брат участвовал, конечно, бабушка очень помогает, она выполняет те задачи, которые связаны с рутиной, то есть, допустим, вот русский, вот эти вот правила, словарные диктанты, мы бы, наверное, просто не выдержали, вот, как бы делать это изо дня в день одно и то же, то есть вот это вот то, что бабушка взяла на себя.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Так, мы маем этот час, але ведь это процесс навышания. Это раблю не только я, как мать. Это мы робим разом с батькой Романа. Мы вельми досконало вывучаем ту программу навучальную, якая есть зараз у школе, и обираем, кто что будет вывучать с детенком, и уже далее нек по часу плануем. Так, у нас так само дома есть некий такий график, план дня, коли и что повинно будет зроблено, коли я працую, коли я занимаюсь, коли у него есть некий вольный час, и коли он ходит на разные гуртки и секции. Потому что он шмат таких позашкольных установ все равно он ходит.
Вы скажите, вы притримливаетесь из школьной программы цалком, как бы вот и список литературы, и всех плянов, так? Ти можете варьировать крыху?
Мы идем по школьной программе и добавляем сверху, в частности, допустим, математику, мы добавляем материал американский, то есть есть такая возможность. Английский полностью идем не по школьной программе.
Ну, покольки так, это молодшая школа, так, первоважно мы идем все ж таки по программе, так, потому что, там, скажем, это спис навыков и умений, якими мусить володать дитя, там, у початковой школе, ну, в принципе, достаточно адекватный, ну, абсолютно нормальный, вот. Але методы, да, якими нам, ну, методы, якими пропонуются у школе, они как бы не совсем адекватны детенку и физиологичным особливостям детей, вот. Так, мы идем по программе, але, скажем, иншими методами. И, конечно, максимально я намагаюсь включить какой-нибудь творческий компонент в учебный процесс. Это не гульня, на самом речь, да, творчесть. Это творчесть, как высший уровень там засвоения некой темы, да. Когда детенок засвоил тему и может я ей творче перепрацовать, да, перетравить у себе и выдать некий свой продукт, проект на эту тему, да, это может быть текст, это может быть навод некая там поделка, ну, саморобка некая. Вот. Ну, намагаюся, как это было не только теоретично, але как детенок мог разуметь, как практично уживать эти веды. Ну, и это, по-моему, такий высший уровень засвоения материала.
Ну, глядите, а мы повинны каждую четверть приходить в школу и по школьной программе такие сдавать невеличкие испыты, писать контрольные работы, писать диктанты, все, что сдают школьники, когда они навышаются в школе. Тому мы все ж таки притримливаемся этой школьной программы. Але есть там некие темы, которые мы вывучаем больше, у большей так ступени, чем есть в школе. Там, например, он вельми цікавіцца математикой и уже физикой, и он ходит занимается на разные техничные гуртки. Ну, тому это он ведает лепей, и мы маем магчимость уже больше наперед заходить разом с ним. Вот. Минимум мы школьно все равно ведаем, але так, коли есть цікавость до чогось іншого, то без питання мы вучим болей.
І апошнє питання, от як ви по ваших оценках, наколькі шмат таких дітей у Білорусі, які вучаться дома, ці контактуються, ви ці об'єднана ця супольність?
Ну, мені весь подається, як я бачу з Бобруйську, що усе це в основним такий центр у Мінську, так? Там є супольності, там проладяться некі імпрези, конференції. І коли ти є ця підтримка суполки, то це робить простей. У Бобруйску я пакуль спрабую нейкую суполку себе собрать по гэтай тематыке, але пакуль гэтых людзей вельмі не шмат, гэта вось нас тут 1, 2, 3 чалавекі, і у кожнага нейкі ну вось гэта выбар яны робяць па іншых, па розных зусім нейкіх мэтах, напрыклад, шмат рэлігіёзных дзетак, якія не ходзяць у школу, але яны ходзяць у свае рэлігійныя нейкія установы. Для нас гэта не падыходзіць, мы не з гэтай супольнасці.
Ну, мне ўсё ж, мне здаецца, што, канешне, такая тэндэнцыя сыходу са школы, яна, скажем, будзе мець развіццё, так, людзі будуць сыходзіць канкрэтна ад пэўнай школьнай сістэмы, але вельмі важна разумець, сыходзіць куды і сыходзіць дзеля чаго, да, разумець не тое, што кепска ў школе, да, а разумець, якую альтэрнатыву мы хочам дзецям даць. Я не думаю, што канкрэтна хатнія навучанні прямо такое масовое, потому что сапраўды трэба вельмі шмат, ну, такого часового ресурсу и не матэрыяльна, фізічнага удзелу у гэтым працэсе, але я думаю, што альтэрнатыўныя школы, нейкія альтэрнатыўныя спосабы, там, спосабы і месцы, дзе можна атрымаць веды больш эфектыўна, яны будуць з'яўляцца, будуць карыстацца попытам. Вось, не думаю, што шмат якія бацькі возьмуць на сябе, ну, такі цяжар, ось, прям адказнасці, будуць настолькі масава, скажам, пераходзіць на сямейную адукацію, на хатнія навучанні.
Вольга, які ваш прагноз?
Я думаю, што чым больше будет положительных примеров вокруг, то есть люди боятся. Опять же, если посмотреть Советский Союз, то в школу ходили все 100%, да, кроме тех, кто больной был. Причем больной на уровне инвалидности и чего-то еще. И до последнего момента люди мало знакомые у меня, или даже знакомые, но с кем давно не общались, если слышали, что у меня ребенок не ходит в школу, спрашивали, а вы больные? Вы что-то со здоровьем? То есть как по мере того, как эта ситуация будет меняться, то есть будет меняться освещение этой темы. То есть люди будут знать, что есть такая возможность, и это возможность для нормальных детей, более того, для одаренных детей, для тех детей, которые хотят высвободить свое время, неважно, там, для спорта, для искусства, для музыки, для балета, для чего-то еще, то по мере просвещения, я думаю, что это будет становиться больше. Но, конечно, все правильно. То есть большинство родителей физически не смогут потянуть это, не рискнут на такой эксперимент. Но я читала, что в Америке это доходит до 13% домашнее обучение. То есть, а у них это существует десятки лет, поэтому я думаю, что выше этой цифры у нас не
перекроем. А у какой лишбы вы бы теперь оценили у Беларуси хатнее навучання. Это може бути до 1% чи менше?
Думаю, да, думаю, до 1%. Думаю, да. То есть это те дети, которые, повторю, да, спорт, балет, то есть те вот какие-то искусство и спорт, где нужно очень серьезное количество тренировок и репетиций. И эти родители вынуждены забирать детей из школы, потому что просто эти репетиции никаким образом не попадают. Хоккей тот же самый, еще что-то. Вот. То есть я думаю, что процент таких родителей